На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «За день до Женевы» Москва недовольна сигналами, поступающими из Вашингтона. Новое имя для Нурсултана. Бунт и его подавление в Казахстане. Альфа-дельта-омикрон. Второй год пандемии для Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Власти Казахстана выдали джазового музыканта из Кыргызстана за погромщиков человека, который в сюжете казахстанского телевидения рассказал, что якобы приехал в страну из Киргизии, чтобы участвовать в митингах протеста за деньги. Жители Киргизии узнали популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова. В сюжете сообщалось, что якобы неизвестный 1 января предложили ему около $200, купили билет, поселили в квартире, где также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Как сообщает радио «Азатык», киргизская служба «Радио Свобода», сразу несколько жителей страны узнали в этом человеке известного музыканта. Близкие предположили, что Рузахунов оговорил себя под пытками. На его лице в сюжете телеканала видны следы побоев. Сообщается, что родные несколько дней не могли выйти на связь с музыкантом, и сейчас его местонахождение неизвестно. В МВД Киргизии сказали, что Рузахунов купил билет в Алма-Аты еще в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концерта. У посольства Казахстана в Бишкеке сегодня прошла акция протеста с требованием отпустить музыканта. Сообщается также, что Бишкек направил Казахстану ноту протеста. Российские военные и силы ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты в городе Алматы и его окрестностях. Об этом заявил командующий контингентом организации генерал-полковник Андрей Сердюков. По словам российского генерала, развертывание контингента завершено. Войска останутся в Казахстане, цитата, «до полной стабилизации обстановки». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к союзникам с просьбой о вводе войск, заявлял, что войска будут введены на короткий срок. По утверждениям казахстанских властей, сейчас ситуация в стране нормализуется. В воскресенье о перестрелках практически не сообщалось. Нет и мирных акций протеста. Что будет сочтено моментом полной стабилизации, пока неизвестно. Власти Казахстана сегодня заявили, что во время беспорядков в первую неделю января погибли 164 человека, а затем опровергли это утверждение. В Минздраве отметили, что данные были опубликованы по ошибке. Между тем, 10 января в Казахстане объявлен днем траура в связи с многочисленными человеческими жертвами.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава российской делегации на предстоящих переговорах США в Женеве по вопросу о так называемых гарантиях безопасности заявил, что у него нет оптимизма относительно этих переговоров. В интервью Интерфаксу замглавы МИД России Сергей Рябков назвал тревожным моментом последние сигналы из Вашингтона и Брюсселя. Он подчеркнул, что перед российской делегацией поставлена задача вести переговоры динамично, цитата, «не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить», конец цитаты. The New York Times, между тем, сообщает, что американские дипломаты также опасаются, что переговоры в Женеве и последующие за ними переговоры в Совете России-НАТО и ОБСЕ могут очень скоро завершиться без результата. Россия может обвинить в их провале страны Запада и перейти к военным действиям против Украины под предлогом обеспечения своей безопасности. При этом Соединенные Штаты ранее заявили, что надеются на ряд конкретных результатов по итогам этих переговоров, в частности, размещение ракетных систем, если стороны возьмут на себя взаимные обязательства. Напомним, двусторонние переговоры России и США проходят в Женеве 9 и 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а 13-го начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. В Всю неделю в центре внимания остаются волнения в Казахстане. В стране все еще действует режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов, переросших в беспорядки. Президент Токаев во время выступления на этой неделе заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение. Кроме того, ОДКБ направила в страну военный контингент в ответ на запрос президента Токаева. В горячую точку превратился крупнейший город страны Алматы. Там разворачивались самые драматические события. В центре города шли настоящие бои, горели административные здания, машины, были разграблены магазины и банкоматы, наблюдалась нехватка продуктов питания и горючего. Как сейчас живет город, рассказывает корреспондент настоящего времени в Алматы Тимур Ермашев.
Обстановка в целом стабилизировалась, а в городе уже не стреляют, мародерств тоже нет. Сегодня заработали некоторые крупные магазины и рынки. Магазины у дома, мелкие магазины, работают не все и в ограниченное время, до 18.00 в основном. А вот по поводу наличности, то все еще наблюдается дефицит, поскольку большая часть банкоматов, она либо выведена из строя, либо разграблена. Те немногие банкоматы, которые продолжают работать, там установлен лимит на снятие денег в 10 тысяч тенге на одного человека. Но в целом уже становится получше. Мародеров уже нет, но это не потому, что их кто-то остановил, они просто сами прекратили мародерствовать и разошлись, поскольку все-таки в городе действует антитеррористическая операция, и людей с награбленным имуществом сейчас вылавливают в разных точках города. По поводу общественного транспорта, он должен заработать частично завтра. Об этом было объявлено сегодня городскими властями. По поводу работы аэропорта, то технически он уже готов принимать и отправлять рейсы, но когда он точно заработает, пока неизвестно. Должен был заработать сегодня, но позже в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что все-таки чуть позже он начнет работать. В целом, как я уже сказал, обстановка стабилизировалась. В целом, в городе можно свободно передвигаться. Единственное, стоит оцепление возле пунктов полиции. Здание департамента полиции, здание управлений внутренних дел, там стоят оцепления, и туда просто никого не пропускают.
О ситуации в Алматы после недели беспорядков рассказывал корреспондент настоящего времени в Алматы Тимур Ермашев. Нурсултан Назарбаев сам решил передать пост председателя Совета безопасности Казахстана президенту страны Касым Жомарту Токаеву, так как, цитата, «хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», конец цитаты. Об этом заявил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай. По его словам, Назарбаев и Токаев, цитата, «всегда были по одну сторону баррикад». Так ли это? О казахском бунте и его разгоне мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, российским политологом Алексеем Малашенко.
Такое ощущение, что одновременно происходит в Казахстане две вещи. С одной стороны, вроде бы народ начинает местами расходиться, какие-то полеты возобновляются. А с другой стороны, речь Токаева оставляет впечатление, что будто бы разоблачен заговор, но еще до конца с ним как будто бы не справились. Как бы мы могли назвать и определить ту стадию, в которой находится казахстанский кризис сейчас?
Это перекрест. Что будет дальше, мы не знаем. Ну, как минимум, потому что, во-первых, Казахстан — это не Белоруссия. Там несколько другое сознание, оно более активное, общественное сознание. А потом, ну, посмотрите, что такое Белоруссия. От Гомеля до Минска на такси, а от Уральска там до китайской границы, до Усть-Каменогорска, Алматы, там надо лететь. И если тут в одном месте будет тихо на западе, а на востоке, я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет на юге. Если бы эти акции были как-то скоординированы, там некий X, который является неформальным лидером всего этого дела, он дает отмашку. Там, ребят, хватит. Но нет такого лидера. Поэтому я думаю, что все это каким-то образом будет продолжаться. И потом я думаю, что вот эта публика, которая выходила на улицы, ну, не 20 тысяч бандитов, она запомнит вот эту ситуацию. Она отложится в сознании. И после того, что сейчас было, если не будет последствий каких-то быстрых улучшений, повторы возможны. И опять же, мы не знаем, где это будет начато. Это вот, видимо, сейчас самое главное. Почему так тихо стало? Ну, во-первых, все-таки это движение не организовано. Во-вторых, Токаев пошел на уступки сразу. И кроме того, в Алма-Ате там могут устать от всего этого. Но действительно есть самомародерство, как и везде.
Вот про 20 тысяч бандитов. Мы можем примерно определить, где, как и какие мотивы двигали людьми? Как и когда это перешло в мародерство? Сколько там мародерство, как предполагают конспирологи, организовано и часть закона?
Это организовано простыми казахскими людьми. Потому что когда полиция, в общем, не способна справиться, когда кидаются гранаты, ребята, когда стреляют, бегают толпы, а почему бы и не пограбить? Там 20 тысяч какое-то сакраментальное число, но наверняка были тысячи и грабежи, и нападения. Это совершенно нормально для вот такой ситуации. Вот этой революции там, или восстанием, как хотите, всегда будут пользоваться какие-то жулики. А кто их прижмет? А вот смотрите, как хорошо. ОДКБ пришло и сразу стало потише. В общем, это достаточно, я бы сказал, удобное.
То есть вы не сторонник той теории того заговора, в соответствии с которым якобы после смещения правительства и руководства КНБ вдруг странным образом появились эти ребята. То есть это все-таки, вы считаете, стихийное мероприятие, а не назарбаевский ответ, как многие полагают?
Я думаю, что это стихийное, но вот этой стихийностью, конечно, сам Токаев воспользовался, и, наверное, не только он. Потому что, как правильно говорил в самом начале товарищ Токаев, его оппонент, это не профессионализм в экономике, это тяжелейшее экономическая сам ситуация. И потом, понимаешь, какая вещь? Вот тут такой психологический момент. Вот мы говорим «Центральная Азия». И в Центральной Азии, между прочим, в Казахстане это самое лучшее положение. А у меня такое ощущение, что казахи себя уже с Центральной Азией не сравнивают, вот чисто психологически. Это некое другое государство. Ну какое хочешь? Евразийское, полуевропейское, великое, большое. Но это не Таджикистан, это не какой-то там Киргизстан. Это же сам Казахстан, с которым и китайцы считаются, и Россия считается там своим главным союзником. Да и вообще мы, казахи, сам хотим жить, как минимум, где-то в полуевропе. Они не такие терпеливые, как, допустим, в Узбекистане. Да и вообще, если мы чуть-чуть пошире посмотрим, вот сейчас восстание, бунт, бегают, а в Киргизии было 3 революции, а в Таджикистане была гражданская война. Это повсюду конфликты. Это не продолжение распада Советского Союза, это продолжение распада постсоветского пространства, даже не распада, а процессов каких-то, которые там происходит. И когда мне говорят, вот там какие-то планы у Кремля восстановить Советский Союз, я не думаю, чтобы там люди так всерьез думали. Особое отношение, имеют право.
Вот, даже не вот ОДКБ, а сам демарш с ОДКБ, вся эта комбинация с ОДКБ. У Назарбаева была определенная модель какой-то дистанцирования в Москве. Насколько токаевское мероприятие с приглашением ОДКБ меняет всю эту конструкцию и меняет всю эту модель?
А вот тут по поводу приглашения, не то чтобы какая-то полуконспирология, но тут есть два момента. Во-первых, Токаев действительно почувствовал слабость. И, видимо, тут еще было какое-то психологическое давление от этой ситуации, которая была особенно в Алмате. И он вдруг увидел, что войск-то у него нету, силы-то у него действительно может не хватить.
А куда они здесь?
По-моему, их там не так много было. Там же были переходы на сторону там этих повстанцев, или как их называть. Да и не хотят люди связываться сам тогда, когда сами плохо живут. Он выходит, сам протестует, а я живу почти так же. Ну что ж, сам я с ним буду драться, что ли? Это вот тот самый кризис государственной власти. Как ее защищать? Кто ее будет защищать? И он испугался, и он правильно испугался. Это первое. А второе, я допускаю, что он сам обратился к Путину. Но есть, может быть, и другой вариант. А Путин посоветовал ему обратиться. Потому что если на секунду представить, что Казахстанов в Назарбаевск больше нет, то где евразийский проект, где вообще вот все вот эти разговоры об интеграции и всего прочего. Ведь на сегодняшний день Казахстан – это ключевой союз. Не будет Казахстана, и где евразийские проекты? А где, между прочим, будет сама ОДКБ? Поэтому я думаю, что очень боялись в Москве, что что-то изменится. Пусть уж у нас будут какие-то непростые отношения с Казахстаном, но понятные и внятные. А уж поскольку мы президента, в общем-то, спасаем, то он за это должен, нас глубоко благодарить. Это не значит, что он должен нам прислать сам Крым частью России. Нет. Но с пониманием относиться к российской политике, признавая ее особую роль, далее по тексту. И потом, простите, такой, может быть, это и глупо покажется, но это ведь все-таки российские войска, а не китайские, сохранили стабильность-то и спасли президента. Так что, в первую очередь, нужно кивнуть, поклониться с благодарностью не на восток, а сюда, на запад.
А это поможет какой-то новой легитимности такая? Потому что ведь в Казахстане, это все, как вы сами сказали, это не Белоруссия, даже не Белоруссия. То есть даже Белоруссия не очень однозначно, да, восприняли бы приход российских войск. А уж в Казахстане вообще достаточно сложный вопрос. А как соотнесется будущая легитимность Токаева с тем, что, в общем, он себя повел отчасти как Чахнину против?
Если бы я был бы советником Токаева, я бы посоветовал ему как можно быстрее вот эти русские войска оттуда вывести. Как только он почувствует силу, как только он увидит настоящую казахскую полицию и какие-то воинские части, которые готовы именно казахские, немедленно надо скажем, россиян выводить, потому что чем больше они будут, тем больше повода для протеста, для антирусских настроений, даже для провокации, очень модное ныне словечко. Ну так вот, на секундочку, представьте себе, там, по-моему, 150 киргизов, да? А гипотетически, киргизы все-таки пришли, и вот они чего-то охраняют. Что бы они ни охраняли, хоть магазин, хоть чего-то ищут. Вот, на секундочку, представьте себе, казахские протесты против киргизских солдат. Это даже не армяне. С армянами наверняка договорятся. Тут попроще. А это что такое?
А если бы вы были советником немножко раньше, вы бы посоветовали обращаться к Путину?
Если бы я исходил только из собственного места, вот транзит закончился, я бы обратился. Точно. Но если думать пошире, а к чему это может привести, тут ведь тоже нужно соображать. Да, это на сегодняшний день меня спасает, а на завтрашний день моя популярность будет падать. Меня спасли иностранные вооруженные силы. А у нас сам то проблемы с русским языком, то еще что-то. Нужно проводить такие реформы, чтобы черная икра была послезавтра на столах. Это можно как-то компенсировать, но это надо уметь. Что-то я не помню, чтобы на постсоветском пространстве были великие экономисты. Такие, которые бы могли. Так что вот такая парадоксальная ситуация. Себя спасая, он роняет свой авторитет.
То есть очень много говорится о транзите, очень много говорится об отношениях между Токаевым и Назарбаевым. Но ведь при Назарбаеве все то же самое было и в 2011 году, и в 2016 году. То есть при Назарбаеве все это тоже могло произойти.
Количество перешло в качество. 30 лет сидит человек, и, кстати говоря, очень удачно сидел поначалу. Ну, давайте признаем, это потом все пошло, и не могло не пойти коррупция, ну, со мной и так далее, и так далее. Скажем, ухудшение, предположим, оно проходило, ну, какое-то условное, давайте время, ну, последние 15 лет из его 30. Терпели, вот это, и дотерпелись. И потом, непонятная ситуация, так кто уже нами правит, ребята, тот или этот. Жаловаться-то кому? Обвинять-то кого? Поэтому это совершенно естественно. 30 лет сидит, надоело. И то, что уже один памятник сам поломали, абсолютно логично. И то, что за это пока никого не наказали, во всяком случае, я не слышал. И что любопытно, может быть, тоже это выглядит несколько комично, я был в Астане как раз, когда переименовали в Нур-Султан. Все были недовольны. И было ощущение, что вот это тот порог, который напрасно он переступил. Вот не надо было, потому что это уже носило характер издевательства какого-то. Это никто не принимал. Потерял чувство меры, потерял чувство ответственности, даже потерял чувство самосохранения. Нельзя этого было делать. И не исключаю, что вот тот такой маленький толчок, когда переименовали и говорили, в Нур-Султане идет дождь и снег. Что это за бред? Оттуда все.
Это будет пятое переименование.
Акмолинск, Целиноград, Акмала, Астана, пятый.
Это, кстати, хороший вопрос. А как теперь его надо называть? Если мы исходим из парадигмы эстетизации советского, надо возвращать его в Целиноград. Или все-таки Астана как для ожидания нового правительства?
Я думаю, сам вернут Астану. И это будет очень популярно. Это будет такой шаг для Токаева. Он наверняка это уже обдумывает, не может не обдумывать, потому что он не глупый человек. А если, Назарбаев уедет, сейчас идут материалы, то он в Москву уехал, то он лечиться уехал, то он в Дубай уехал там со всеми вещами. Предположим, какой-то будет стороны его шаг ухода такого плавного. Тут-то и переименовать сразу обратно. И, конечно, вот такая его будет. Он выиграет много очков.
Если мы не знаем, что будет дальше, но мы уже примерно можем представить, что это уже постназарбаевский Казахстан, и это действительно вроде бы как бы уже случилось. Такая будет менять? И может ли, и в состоянии ли он менять ту логику, на которой выстраивал свою модель Назарбаев?
Назарбаев был вождь. А это не вождь, это президент. В общем, он, первый среди равных. Масса людей, которые, с ним на «ты», так будем говорить. Никаких ни поклонов, ни возлияний, ни воздыханий. Да он даже сам чисто внешне как-то к этому не годится. Поэтому это договор, это консенсус, это дискуссия, это споры. Если он будет давить по-силовому, опять придется вводить ОДКБ.
О событиях в Казахстане рассказывал российский политолог Алексей Малашенко. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. За день до российско-американских переговоров в Женеве Россия выразила разочарование сигналами, поступающими из США. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на односторонних уступках Москвы, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков. Под сигналами представитель Москвы, по всей видимости, имеет в виду недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а также госсекретаря США Энтони Блинкена, которые назвали многие требования Москвы, высказанные в декабре, неприемлемыми, а также отметили, отметили, что главной темой предстоящих переговоров станет угроза российского вторжения в Украину. Напомним, в декабре российский МИД опубликовал проекты двух договоров России и США. В них, в частности, Москва потребовала от США юридических гарантий не расширения НАТО на восток, отказа от военного сотрудничества альянса со странами бывшего СССР и ряд других. И при этом о российских обязательствах в документе не было сказано почти ничего. При этом под занавес уходящего года Москва продолжала повышать градус напряженности. На каком фоне проходят переговоры Москвы с Западом и каким был 2021 год, напомнит Владимир Унанянц.
Россия и США готовятся к переговорам, которые могут существенно повлиять на евроатлантическое будущее Грузии. И хоть грузинский вопрос не является лейтмотивом повестки, тем не менее для Тбилиси результаты диалога двух крупнейших геополитических игроков жизненно важны. Конец 2021 года выдался нервным. Кризисная ситуация на украино-российской границе привела Москву и Запад к угрозе полномасштабной войны. Заявления, прозвучавшие из российской столицы, показали, что Владимир Путин готов к очередной военной авантюре.
В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право.
Причем, если Запад до последнего пытался перевести игру на фланг закулисной дипломатии, в Москве, наоборот, решили пойти ва-банк. По сути, президент России дал понять, либо Вашингтон и Брюссель публично признают право Москвы на территории, которую она считает своим задним двором, либо получат еще одну войну в Европе.
То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал.
Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.
Поэтому в Москве считают, что отступиться придется Западу, а также Грузии и Украине, последним от своих евроатлантических устремлений. Тбилиси, как видимо, уверены в Кремле, можно будет затянуть в альтернативный формат – платформу 3+3, продвижение которой Россия начала за несколько месяцев до ультиматума Путина. Причем в Москве ведут себя так, будто бы этот вопрос решенный, а Грузии лишь осталось это осознать. Впрочем, Грузия от предложения отказалась, предпочтя встречу участников новой платформы, которая прошла в Москве, другую встречу, организованную президентом США. Мероприятие под громким названием «Саммит за демократию», прошедшем в онлайн-режиме, помимо Грузии, приняли участие более сотни стран. Россию же, к слову, не позвали. В ответ Москва назвала участников саммита обслуживающими интересы Вашингтона.
Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию своих против чужих. Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Соединенные Штаты Америки активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерства, институтов, призванных работать в интересах Соединенных Штатов Америки. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, в главе которого стоит, и в главе, я имею в виду, международных отношений, где стоит Организация Объединенных Наций, и, воспользовавшись этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую, это даже не система, а какую-то игру, для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Поэтому, видимо, те, кто получили приглашение и будут участвовать, будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.
Заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее вашингтонский коллега Нед Прайс в ответ заверил, США не оставят государство, которым Россия уже практически открыто угрожает, с ней один на один.
Мы много говорили об Украине, но картина шире, потому что Владимир Путин пытается изменить международные правила. Он хочет распространить идею о том, что большие страны могут угнетать маленькие государства, что большие государства могут менять границы под дулом пистолета. Этого не может и не должно происходить в современном мире.
Не должно, но происходит. По информации грузинского МИДа, последняя встреча в Женеве, посвященная безопасности на Южном Кавказе, наглядно показала, что Москва, и так тормозившая переговорный процесс, теперь перешла к угрозам и еще более интенсивным действиям по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии.
В этом контексте резко усилилась реализация так называемой программы создания единого социально-экономического пространства в рамках недавнего соглашения России с режимами на оккупированных территориях. Эти действия направлены на поглощение оккупированных регионов Грузии российской военной, политической, экономической и социальной системой. Эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе.
При этом в Москве продолжают настаивать, и Украина, и Грузия входят в сферу российских стратегических интересов, и стремление Киева и Тбилиси стать членами НАТО не могут не вызывать ответной реакции. Более того, российский МИД параллельно с организованным Вашингтоном саммитом за демократию открыто заявил, в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на восток. В качестве примера главный российский дипломат Сергей Лавров привел Грузию.
Решение Бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже рвануло, когда пребывавший в эйфории от НАТО перспективы Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и твердят, что вопрос в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, эти люди играют с огнем.
Бухарестские тезисы озвучил на прошедшем в Риге саммите НАТО на тот момент генсек Альянса Ян Столтенберг. Но если обещания Столтенберга были, как обычно, довольно туманными, то глава российского МИДа был предельно ясен.
Хочу, чтобы было предельно понятно. Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо.
Политолог, эксперт центра Рондели Зураб Батиашвили видит в том, что говорит и делает Москва, навязчивое желание Владимира Путина собрать бывшие советские республики, во всяком случае некоторые из них, в некое подобие СССР. И его действия на украинском и южнокавказском, и теперь и центральноазиатском направлении говорят сами за себя.
Для Путина главное – собирание земель. Это можно называть как угодно. Создание нового Советского Союза, возрождение Советского Союза. Название не имеет ключевого значения. Но в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны. Украина, без которой невозможно существование новой империи. И самое важное на Кавказе – страна Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи.
Россия, впрочем, судя по заявлениям, готова работать с Грузией не как с союзником, а как с послушным сателлитом. Но наличие на грузинской политической сцене подобных сил, открыто пропагандирующих российский вектор, на руку Москве. Это позволяет все тому же Сергею Лаврову манипулировать фактами, выдавая высказывания новоиспеченных и малоизвестных грузинских политиков за мнение большинства.
Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс. Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна. Это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации.
В Вашингтоне же, похоже, не ожидали столь прямолинейных действий со стороны Москвы. Пока администрация Джо Байдена пытается на ходу перестроить структуру своей переговорной базы с Россией, сенаторы и конгрессмены, вплотную занимающиеся Грузией и Украиной, призывают Белый дом не ограничиваться лишь словесной поддержкой Тбилиси и Киева, а заняться серьезной работой на местах. Старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский указывает на то, что США и их союзники по НАТО все это время не уделяли Черноморскому региону столько внимания, сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, считает Бжезинский, воспринимается Москвой как сигнал к действию.
Наращивание России военной мощи, оккупация ею грузинских и украинских территорий, другие провокационные использования вооруженных сил и гибридная война превратили Черное море в российское военное озеро, которое президент Путин использует для продвижения своих подрывных и экспансионных целей в регионе и за его пределами. Эта агрессия подчеркивает, как Черноморский регион стал слабым слабым местом трансатлантической безопасности. Тем не менее, эта часть Европы не получила такого приоритета и фокуса, как ее северный аналог – регион Балтийского моря. В отсутствие всеобъемлющей и более агрессивной стратегии со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по НАТО, а также Европейского Союза, Черноморский регион, вероятно, испытает на себе дальнейшие усилия российской агрессии. Это не только поставит под угрозу безопасность и суверенитет демократии региона, оно также увеличит риск военного конфликта, в том числе с опасной динамикой эскалации.
Прогноз Бжезинского, похоже, сбывается. Ультиматум России относительно нерасширения НАТО на восток с угрозой развязывания полномасштабной войны, создание платформы 3+3, главной целью которой, очевидно, является выдавливание Запада с Южного Кавказа, усиление давления на Грузию, Украину через оккупированные территории и, наконец, задействование ОДКБ в Казахстане, как наглядный пример альтернативы НАТО, все это, судя по всему, части одного плана. Москва идет ва-банк, пытаясь вернуть контроль над ускользающими из сферы ее влияния бывшими советскими республиками. И Запад на этот раз может попросту не успеть вовремя отреагировать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Сегодня международный аэропорт Кутаиси принял 2 рейса из Казахстана. Рейсами из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров. Около 60 из них являются гражданами Грузии. На обратные рейсы из Кутаиси в Атырау и Актау зарегистрировались более 200 человек, сообщает общественный вещатель Грузии. Накануне был выполнен первый регулярный рейс в направлении Нур-Султана, которым воспользовались 15 человек. Завтра рейсы из Кутаиси в Казахстан не планируются. В Абхазии задержаны участники оппозиционного митинга, прошедшего 21 декабря прошлого года у комплекса правительственных зданий. В Генпрокуратуре самопровозглашенной республики сообщили о 4 задержанных, цитата, «в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти», конец цитаты. По информации «Нужной газеты», задержаны 5, Рамазан Джопу, Ачича и Напшпа, Беслан Свижба, Эстат Мишеля и Аслан Тания. Из неофициальных источников стало известно, что правоохранители планируют задержание еще около 50 участников акции протеста 21 декабря. Сейчас территория МВД и СГБ взята под усиленную охрану, так как силовики опасаются ответной реакции на свои действия, пишет издание. В Народно-патриотическом союзе, организовавшем митинг 21 декабря, задержание назвали опрометчивым и недальновидным шагом оперативных служб. Оппозиционеры считают, что власть пытается устранить политических оппонентов и спокойно избрать карманный парламент. На фоне распространения омикрона ожидаем рост показателя госпитализации детей. Соответственно, открытие школ в Грузии сопряжено с рядом рисков. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили профессор Иван Эчхаидзе. Зимние каникулы в Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января. В дни новогодних праздников в стране отмечался рост фактов инфицирования омикроном. К 7 января их число достигло 600, всего за день увеличившись почти в 2 раза. Цитата. «Показатель вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, к сожалению, низкий, как и всего населения. Мы практически не в состоянии обеспечить безопасность от коронавируса у себя дома. Это относится и к школе, так как показатель вакцинации в школах не так высок, как хотелось бы», сказал Чхаидзе в эфире телеканала «Имеди». Несмотря на тревожные тенденции, Чхаидзе выступает против закрытия школ. Он указывает, что наряду с вакцинацией сейчас первостепенное значение имеет соблюдение мер безопасности.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели и года. В новый 2022 год Грузия вошла с новым вариантом коронавируса и невыполненным планом вакцинации. Заявленная цель – привить 60% взрослого населения страны до конца 2021 года, достигнута лишь отчасти. Каким был второй год пандемии для страны? Как от полных локдауна власти перешли к установке «не мешать ничему»? И чего ждать от еще одной греческой буквы коронавирусного алфавита, нового штамма «Омикрон», расскажет Анастасия Славинская.
Прошлый год Грузия начинала еще с комендантским часом, внушительным списком ограничений и весьма неопределенными перспективами начала вакцинации. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Именно тогда названия этих препаратов, которые сейчас, вероятно, знает почти каждый, прозвучали впервые. Поначалу грузинские власти говорили, что возможность ввоза китайских вакцин они не рассматривают. По большей части надежды возлагались на Pfizer. Впрочем, первые два месяца 2021 года так и прошли в неопределенности. Вакцины обещали, но в стране их все еще не было. Параллельно в обществе возрастало недовольство строгими ограничениями, введенными еще в ноябре 2020-го. И в конце февраля Ираклий Гарибашвили, сменивший на посту премьера Георгия Гахария, объявил об отмене части запретов с первого дня весны. Вакцин все еще не было.
К сожалению, вы знаете, что вакцины в большом дефиците. Pfizer и Moderna не смогли полностью выполнить заказ Евросоюза, и сегодня Евросоюз по показателю вакцинации намного отстает от США и Британии. Pfizer хочет выполнить свои обязательства перед Евросоюзом, и поэтому возникла проблема в снабжении вакциной 18 стран, которые должны были получить их через платформу COVAX. Мы пока не знаем точных дат в отношении Pfizer, но очень надеемся, что по каналам, с которыми мы работаем для получения AstraZeneca, мы, если нас не подведут, получим несколько сотен доз. Контракты уже оформлены.
Заявил в конце февраля глава Центра по контролю над заболеваниями Мирангам Кралидзе. Первые 43 дозы вакцины AstraZeneca поступили в страну в середине марта. Процесс вакцинации, который в центре назвали началом конца, начался в Грузии в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за опасений развития серьезных побочных эффектов. На третий день с начала вакцинации в стране произошла трагедия. 27-летняя медсестра Мэгги Бакрадзе скончалась вскоре после введения препарата. Изначально говорилось, что причиной смерти могла стать аллергическая реакция. Были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве трем сотрудникам клиники, где работала и привилась Бакрадзе. Врач Виолетта Инасаридзе, поначалу утверждавшая, что оказала необходимую помощь медсестре сразу после того, как ей стало нехорошо, позже призналась, что не сделала этого. Семья Бакрадзе спустя почти год после случившегося так и не получила ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти 27-летней женщины. Вакцинация, которая и началась совсем не так, как надеялись специалисты, после произошедшего с Мэгги Бакрадзе практически сошла на нет.
Мы стоим перед серьезной опасностью. Несмотря на то, что вакцину в Грузию завезли и будут беспрерывно завозить, наблюдается беспрецедентная пассивность в процессе вакцинации, огромнейший скептицизм. И второе. Люди осмелели, не следуют минимальным правилам, особенно в вопросе масок. Я обращаюсь к общественности. Нельзя, с одной стороны, хотеть категорически требовать полной свободы, а с другой упрямо отказываться от вакцинации. Эти две вещи несовместимы. Нам нужно выбрать либо один путь, либо другой.
Говорил в конце марта глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Царцвадзе. В начале апреля в Грузию завезли первые вакцины китайского производства. Впрочем, с их применением было решено повременить до того, как их одобрит ВОЗ. К маю процесс вакцинации пошел вперед. В какой-то момент спрос на вакцины даже начал превышать предложение. Впрочем, процент привитых был все еще ничтожно мал. Параллельно Грузию накрыла очередной волной коронавируса. Возросла нагрузка на больничный сектор. Тогда в стране доминировал так называемый британский штамм – альфа. А к концу мая здесь зафиксировали и первые случаи его последователя – индийского штамма «дельта».
Я очень прошу вас, не паникуйте. Этот вирус за время пандемии много мутировал. Среди них были и легкие мутации, но были и мутации, на которые больше обращают внимание. Несколько мутаций – бразильская, южноафриканская, британская, индийская – это именно те, над которыми наблюдаются особым вниманием. Когда в сентябре появилась британская, тогда было сказано, и это подтверждено, что она сравнительно проще распространяется, особенно среди молодежи. Примерно такого же типа и индийский штамм. В Индии, где, как вы знаете, в течение последнего месяца положение было особенно серьезным, ведущим там все-таки был британский штамм, а не индийский. Хотя и доля индийского была довольно высока.
Заявил в конце мая Мирангам Кралидзе. А пока штамм Дельта еще только обживался в Грузии, в стране наблюдался серьезный дефицит вакцин.
Вакцин нету. Вот сейчас есть вот человек попробует найти там вакцину, просто их нету. Вторая проблема вот сейчас, которая наблюдается, что логистика тоже очень неправильная, потому что эти вакцины, то, что получили мизерные дозы, и то они неправильно распределили, да. Исходя из этого, мы отстаем от тех темпов, которые само государство, да, приняло.
Критиковал властей Серго Чехладзе, один из лидеров стратегии Агмашенебели. 2 июля в Грузии наконец была доставлена очередная партия препаратов – 1 000 000 доз вакцин китайского производства «Синовак» и «Синофарм». Впрочем, той активности, которую ожидали в Минздраве, люди не проявили. Замглавы ведомства Тамар Габуния тогда предположила, что часть общества медлит потому, что ожидает поступления препарата «Pfizer».
Сегодня спрос на «Синофарм» есть, но не такой высокий, каким он был, когда завезли первую партию этого препарата. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны. Ожидание скоро завершится, и мы перейдем на широкую кампанию вакцинации этой вакцины. Сейчас же мы теряем драгоценное время на ожидание. Синофарм, Синовак, AstraZeneca обладают высокой эффективностью.
Говорила замглавы Минздрава. Тогда же специалисты жестко критиковали представителей власти, полагая, что именно их непоследовательность тормозит процесс вакцинации.
Люди слышат целый каскад лжи. Вышел премьер-министр, сказал, что Pfizer привезут в июле. Вышла Тикарадзе, сказала, что этого никто не знает, потому что, мол, они не вправе обнародовать эту информацию. Затем вышла Габуния и сказала, что препарат будет в конце июля, но не ждите его. А Мирангам Кралидзе говорит, что поставки Pfizer зависят от того, насколько активно будет идти процесс вакцинации. Они все говорят абсолютно разные вещи.
Говорила Хукавказа Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital. С 1 июля власти отменяют действие так называемого комендантского часа. Ношение масок на улицах перестает быть обязательным. 24 июля в страну, наконец, доставляют 500 000 доз вакцины Pfizer. К этому моменту Грузия уже в красной зоне. Количество выявляемых случаев ежедневно растет. К середине августа Грузия бьет все рекорды по числу зараженных. 10 августа в стране фиксируют на тот момент самый высокий за всю пандемию показатель летальности и выявляемости – около 6000 заражений за сутки и 54 смерти. Больничный сектор заполняется под завязку. В Тбилиси открывают полевой госпиталь. Дельта при этом меняет существовавшие до этого представления о ковиде. В больницы все чаще начинают попадать беременные и дети. Фиксируются летальные случаи. На этом фоне Минздрав выдает рекомендацию прививаться беременным.
По поводу этого вопроса долгое время мнения разнились. Сегодня я точно могу сказать, что вакцинация беременных препаратом Pfizer полностью безопасна. Сейчас мы работаем над созданием отдельной онлайн-клиники, укомплектованной гинекологами, которые будут консультировать беременных ковид-инфицированных на дому.
В пик августовской волны своего рода дневник из реанимационного отделения ведет 36-летняя пациентка Тамуна Тундашвили. Тамуна подробно описывает, как она и лежащие рядом с ней пациенты ведут борьбу с ковидом. Уже выписавшись из больницы, Тамуна рассказала Эхо Кавказа, что в августе она заразилась вирусом уже второй раз. Это было реинфицирование. Вакцинироваться, как говорила Тамуна, она не успела, хоть и собиралась. При этом из тех 70 человек, которые лежали в больнице вместе с ней, никто не был привит.
Конечно, самым большим страхом было видеть, как умирают другие люди. Ты боишься, что следующим станешь ты. Этот вирус очень коварен, он просто душит тебя. Бывает, что может заболеть рука или нога, но без них ты проживешь. Если ты не дышишь, ты не живешь. Он, вирус, наносит удар прямо потому, что жизненно необходимо тебе – воздуху.
Еще в середине марта, в преддверии начала вакцинации в стране, глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе обратился к Грузинской православной церкви с просьбой поспособствовать продвижению этого процесса. Впрочем, в патриархии заявили, что не будут брать на себя ответственность в вопросе пропаганды вакцинации.
Мы приветствуем тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией ковида, добровольный, а не обязательный. Это более чем важно, особенно сегодня, когда вакцина только создана, и у специалистов здравоохранения в разных странах о ней разные мнения. Отметим и то, что любой человек, вне зависимости от его общественного положения, публичной или частной деятельности, не должен становиться объектом притеснения, оскорблений или преследования, как если он решит вакцинироваться, так и если не привьется.
Заявил пресс-спикер патриархии Андрей Джугмаице. В августе очередную попытку убедить церковь в необходимости сказать свое слово для популяризации вакцинации сделала президент Саломе Зурабишвили.
Грузинская церковь всегда была на стороне личностной свободы, выбора и ответственности, так же, как и сегодня. Впрочем, сегодня трудно представить реальное осуществление предоставленной свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственности. Выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе. Представители медицинской сферы, государственные ведомства и их главы, общество и церковь. За результат, который наступит завтра, все будут ответственны.
Заявила Зурабишвили в августе, на пике волны. Однако грузинская православная церковь и тогда осталась непреклонной. При этом отдельные священнослужители, несмотря на официальную позицию патриархии, продолжали высказывать свое мнение по поводу вакцин, часто отрицательное. Ряд священнослужителей в своих проповедях призывали граждан воздержаться от вакцинации. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов, который регулярно отвечает на вопросы граждан по поводу прививок и вместе с коллегами участвует в различных акциях по повышению информированности общественности, неоднократно подвергался нападкам духовных лиц и их паствы. Группа священнослужителей, к примеру, сравнила деятельность Кулумбегова с деятельностью нацистского врача Йозефа Менгеля во время Второй мировой войны. Впрочем, среди духовенства нашлись люди, обратившиеся к пастве с призывом не упускать возможность защититься от вируса. Так поступил, к примеру, епископ Маргвети и убийца Мелкиседек Хачидзе. Он выложил в социальные сети фотографию сертификата, подтверждающего, что он получил первую дозу препарата. При этом епископ написал, что только привившись, он дал себе право открыто поделиться своей позицией по этому вопросу.
Я внимательно ознакомился с грузинскими и иностранными статистическими данными, побеседовал со специалистами этой сферы, и на основании всего этого тоже могу сказать, что да, и после вакцинации можно заболеть ковидом. Однако вакцинация до минимума снижает осложнения, а это дает возможность сэкономить ресурсы, помочь нашему медперсоналу и не занимать койки, которые нужны нашим согражданам, нуждающимся в неотложном стационарном лечении. В том же Израиле зафиксировали рост инфицирования, впрочем, не смертности. Наша главная цель и есть защитить жизнь, данную Господом человеку, и беречь ее.
Написал на своей странице епископ. По словам теолога Беки Мендиашвили, с которым «Эхо Кавказа» беседовала в августе, из 47 членов Синода лишь несколько публично поддержали вакцинацию. В то же время, учитывая роль, занимаемую церковью в грузинском обществе, ее позиция в процессе формирования настроений в обществе крайне важна, говорил теолог.
Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала. Но именно потому, что позиция церкви с самого начала была в определенном смысле связана с насаждением апокалиптических страхов, с распространением теорий заговора, различные духовные лица говорили, что это какой-то масонский заговор против человечества, что это подготовка к приходу Антихриста. Это распространяется на множестве веб-страницах, во множестве передачах, на таких каналах, как «Объектив», к примеру. К такой пропаганде обращаются пророссийские организации, которые тоже напрямую связаны с патриархией.
Примерно с середины сентября темпы вакцинации начали существенно падать. В Минздраве заявили, что, скорее всего, это связано с тем, что люди, которые изначально были готовы привиться, уже сделали это. Для того, чтобы убедить остальных, нужно больше работы, говорили в ведомстве. Впрочем, цифры продолжали уменьшаться с каждым днем. Параллельно в стране шел предвыборный процесс. Его активности процесс вакцинации мог только позавидовать, говорили врачи. Власти тянули с внедрением системы зеленых паспортов и не предпринимали тех шагов, которые, по мнению ряда специалистов, могли разозлить избирателей, отрицательно настроенных к вакцинации. Об этом в период, предшествующий выборам, говорил Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospitals, член партии «Европейская Грузия».
Все управление пандемией подгоняется под выборы, в том числе и процесс вакцинации. Настроение общественности не на стороне вакцинации по большей части, скажем так. И, соответственно, власть не делает никаких шагов в этом направлении, чтобы не вызывать недовольства у антиваксеров и граждан, скептически настроенных по отношению к прививкам. Как только второй тур пройдет, сразу начнется проведение сравнительно более строгой политики. То, что они должны были сделать раньше и не сделали из-за политической конъюнктуры, они начнут делать после выборов.
Впрочем, коронавирус оказался оперативнее, потому что после выборов Грузию накрыло очередной волной эпидемии. Страна вновь переместилась на первые строчки в мировом рейтинге по показателям инфицирования и летальности. В ноябре власти объявили о введении системы зеленых паспортов и назначили одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари прививающимся пенсионерам. При этом паспорта было решено выдавать бессрочно и вакцинированным, и переболевшим. Премьер-министр Иракли Гарибашвили тогда акцентировал внимание на том, что это была его идея.
Было мнение в Совете, что для перенесших ковид должно быть введено 6-месячное ограничение, но Совет согласился с моей рекомендацией. Так что зеленый статус будет у каждого, кто перенес коронавирус, когда бы то ни было. Требование зеленого паспорта будет распространяться на граждан старше 18 лет, а также для туристов.
Сказал премьер. В Национальном центре по контролю над заболеваниями придерживались иной точки зрения. Правда, ее так и не отстояли. Тогда же премьер пообещал, что в Грузии никогда не будет введена обязательная вакцинация. А за обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий в то же время высказываются и ряд врачей, и представители Центра по контролю над заболеваниями. Международный специалист по вопросам здравоохранения Сандро Урушадзе также полагает, что грузинские власти за 2 года так и не научились эффективно управлять пандемией. Премьер Гахария, руководствовавшегося принципом «закрыть все», сменил премьер Гарибашвили с установкой «не мешать ничему». Ни тому, ни другому так и не удалось соблюсти баланс, суметь одновременно оценить и риски, касающиеся здоровья и жизни людей, и риски социального и экономического толка. А при отсутствии баланса одна из этих составляющих неизбежно попадает в зону риска, полагает эксперт.
Я всегда был против полного закрытия, необдуманных ограничений, неправильного принуждения, но и у идиотизма есть предел. Мы должны пойти на определенные шаги и уважать жизнь людей, которые привились. Для непривитых должен быть установлен жесткий контроль. Должны быть введены жесткие ограничения для представителей тех профессий и людей, входящих в группы риска, которые сегодня подвергают свою жизнь опасности. Это наша ответственность перед этими людьми.
В Новый год Грузия вошла с новым штаммом – омикроном. В первых числах января в стране было уже около 150 подтвержденных случаев заражения им. Ряд специалистов полагают, что этот штамм может изменить ход пандемии.
Надо еще все-таки понаблюдать над омикроном. Он гораздо быстрее распространяется, потому что гораздо легче передается. Но течение заболевания все-таки так видно, что оно будет легче, чем... Ну, конечно, огромное количество больных, это значит, что у кого-то все-таки оно осложнится. Mm-hmm. Поэтому ожидание, что будет опять перегрузка больничного сектора... Конечно, это ожидаемые риски. Но посмотрим, может быть, это указывает на то, что вот какое-то время, может быть, пандемия будет угасать, потому что превратится в более легкое заболевание.
Сказал в интервью «Эху Кавказа» замглавы Национального центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе. Делая прогноз на 2022 год, он предположил, что этим летом пандемия может закончиться. Впрочем, как именно проявит себя штамм, названный 15-й буквой греческого алфавита, пока доподлинно не знает никто. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Депутат парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия Джамбалат Мидоев намерен инициировать процедуру импичмента президента. Об этом он заявил со своей страницы в Фейсбуке в последний день прошлого года, после парламентского заседания с участием Анатолия Бибилова, закончившегося перепалкой с депутатами и угрозами его охранника в адрес народных избранников. Известно, что на инициативу Мидоева уже откликнулись некоторые из его коллег. Каковы законодательные и политические перспективы предприятия, разбирался Мурат Гукимов.
Вечером 31 декабря депутат парламента Южной Осетии Джамбулат Мидоев на своей странице в Facebook объявил о запуске процедуры импичмента Анатолия Бибилова. Цитирую. Учитывая умышленные незаконные действия президента Южной Осетии Бибилова А.И., исходя из статьи 72 Конституции, вынужден констатировать, что дальнейшее нахождение на должности президента Бибилова создает угрозу национальной безопасности Южной Осетии. И я объявляю парламентскую процедуру импичмента президента Бибилова Анатолия Ильича. Конец цитаты. Судя по обсуждениям в сети, многие считают это заявление логическим завершением последней в 2021 году парламентской сессии с участием президента Бибилова. Парламентарии пытались выяснить, на каком основании президент прислал им на утверждение новую карту Южной Осетии, которая на 200 квадратных километров меньше той, что была утверждена декретом о создании автономии в 2022 году и указана в первом географическом атласе СССР в 1937 году. В ходе дискуссии президент вышел из себя. Принялся оскорблять депутатов. Риторику Анатолия Ильича поддержала сопровождавшая его госохрана открытыми угрозами в адрес депутатов. Кто-то из пользователей сети метко назвал эту сессию перформансом президента. Инициатива Мидоева – одна из самых обсуждаемых в эти дни тем в югоостинском сегменте социальных сетей и уступает разве что Новому году. Ее уже поддержали некоторые из депутатов парламента Южной Осетии, среди них Давид Сынакоев.
Вот то, что сейчас произошло и что президент сделал, сейчас, вот это тянет на импичмент. Потому что он врет, он ставит под сомнение территориальную целостность, и он действует против интересов государства. И тут по-другому это никак уже не скажешь. Сегодня становится ясным, что в 2019 году можно было предпринять превентивные меры, чтобы на нашу территорию не зашли грузинские спецподразделения, не выставили там пост. Имеется в виду Знаурский район, село Цнелис, и рядом с Синагуном, там тоже стоит пост на нашей территории. То есть в двух местах поставили, хотя могли предпринять превентивные меры и не допустить выставления таких постов. Потому что президента предупреждали задолго до этого, за полгода. Парламент направлял ему доклад примерно за 2 месяца до выставления поста. А жители Знаурского района намного раньше. Постоянно были обращения жителей вот этого села Цнелис, что ведут какие-то работы в лесу со стороны Грузии. И поэтому он знал, что там готовится.
Но Джамбулат Мидоев в своей аргументации больше указывал на историю с картой и попыткой в 2019 году провести новый закон о государственной границе.
Это все звенья одной цепи. Нет никаких документов, по которым бы наша территория была меньше, чем та, которая нам отведена по декрету об образовании Гостинской автономной области. Нет никаких других документов. Не было никаких причин ее уменьшать. При том, чтобы изменять территорию, необходимо согласие народа. А без референдума никто не имеет права изменять территорию. Это записано у нас в Конституции.
Но вы же не можете не понимать, что импичмент обречен. В парламенте за президентом большинство.
Тут самое главное выразить свое отношение к действиям президента по отношению к стране. Выразить свое намерение. Потому что это уже все через край.
Согласно 72 статье Конституции Южной Осетии, парламент вправе ставить вопрос об отрешении президента от должности в случае совершения им государственной измены или иного умышленного преступления. Описывает Конституция и процедуру импичмента. Вопрос об отрешении президента от должности возбуждается по инициативе не менее 1/3 от общего числа избранных депутатов. Затем, если инициативу поддержат не менее 3/4 депутатского корпуса, то парламент получает возможность ставить вопрос об импичменте перед Верховным судом Южной Осетии. И уже он будет решать, имели место государственная измена и иное умышленное преступление, или не имели. В Конституции есть еще одно условие для импичмента, которое невозможно выполнить. Это заключение Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинение против президента. Но, очевидно, до этого не дойдет. Треть депутатов, а может и больше, готовых поддержать импичмент, Медоев собрать может, скорее всего соберет. Но вот поддержку 3/4 законодательного собрания – это вряд ли. В парламенте простое большинство за президентом. И даже если случится чудо и 3/4 поддержат импичмент, то в Верховном суде, который будет выносить окончательное решение, председательствует Олеся Кочеева, соратник Анатолия Бибилова, побеждавшая с Анатолием Ильичем на парламентских и президентских выборах. И, конечно, Джамулат Медоев и те, кто поддержит его инициативу, не могут этого не понимать. Тогда в чем смысл? Их два. Первое – это выражение собственного отношения к происходящему. Маркировка, которую год за годом проводит парламентское меньшинство. Они каждого из представителей большинства заставляют поднять руку и публично выразить свое отношение к происходящему. Фигурально выражаясь, таким образом они пишут биографию или послужной список своих оппонентов, принуждая их расписываться на каждой странице. То есть это задел на будущее, на следующую избирательную кампанию. Второй смысл более злободневный. В январе после новогодних каникул начинается избирательная кампания на пост президента. И начинается она с обсуждения импичмента президенту. То есть в то время, когда избиратель должен определиться, кому из кандидатов довериться, местные спикеры будут спорить о том, является президент угрозой национальной безопасности или не является. По разгильдяйству он упустил часть территории и едва не отдал Грузии 5% республики, или это было преднамеренное действие. Это не лучший фон для того, чтобы уговаривать избирателя о втором сроке. Проблема в том, что эту дискуссию невозможно победить. Она уничтожает политика самим фактом ее существования. И в этом смысле депутатскому меньшинству импичмент не проиграть. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.